слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. Ведет ли Кремль пропагандистскую кампанию в США? Если да, то какие цели эта кампания преследует? Эффективно ли вложение сотен миллионов долларов в российские средства массовой информации, вещающие в США и в пиар-компании, пытающиеся улучшить представление американцев о России? Эту тему мы обсуждаем с нашим корреспондентом в Нью-Йорке Евгением Ароновым. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – пропагандистская кампания, которую ведет Кремль в Соединенных Штатах Америки. По крайней мере, так считает политический комментатор Рэйчел Марсден, которая опубликовала в газете «Los Angeles Times» статью под заголовком «Пропагандистский блицкриг Путина в Америке». И вот для начала этого разговора я предлагаю послушать фрагмент из этой статьи.
Неужели автократу вроде Путина важно, что думают рядовые американцы о Сирии и Кипре, агентстве национальной безопасности Эдварде Сноудене и тысячи других людей и событий, крупных и мелких? Сдается, что важно, иначе не тратил бы он сотни миллионов долларов на то, чтобы навязать им взгляды Кремля на все эти вопросы. Взгляды неизменно критические по отношению к их собственному правительству, распространяемые отнюдь не бесталанно разными платформами и институтами, в том числе кабельным телеканалом Russia Today, который без всяких ограничений вещает во всех мегаполисах США. Расчет Путина прост. Чем больше американцев сомневаются в честности и компетентности своего правительства, тем меньше они готовы поддерживать его в противостоянии с диктаторами. Москва знает, что сила демократии, заключающаяся в свободе слова и праве оппонировать власти, может быть обращена против нее теми, кто умеет разделять и властвовать. Пользуясь благами демократии Америки, ради ее ослабления Путин одновременно зажимает у себя в стране и свободу слова, и оппозицию. Этим двойные стандарты Кремля не исчерпываются. Так не прекращаются жалобы России на то, что Америка, дескать, постоянно суется куда ни попадя, в то время как Москва ведет себя предельно корректно и в дела других стран не вмешивается. Действующие в России НКО Путин называет платными агентами Госдепа, вредящими России, и закрывает их. Параллельно, однако, как свидетельствуют документы, Россия внедряется в американские СМИ и иные институты общества.
Итак, напомню, это был фрагмент из статьи политического комментатора Рэйчел Марсден в газете «Los Angeles Times». Публикация называется «Пропагандистский блицкриг Путина в Америке». Евгений, первый вопрос к вам такой. Упоминаются российские средства массовой информации, которые, судя по всему, без всякого ограничения вещают на территории Соединенных Штатов. Это для вас, как для американца, для жителя Нью-Йорка, насколько заметно присутствие российских СМИ в Америке?
Да, я просто, может быть, хотел повторить, Андрей, что действительно Russia Today входит в кабельный пакет, Аркена называются ныне, входит в кабельный пакет, на который подписаны порядка 22 миллионов семей. Тоже есть всякие разногласия, разночтения относительно того, как считается количество семей, которые могут смотреть канал. Ну, оставим статистические споры в стороне. Арте можно смотреть в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, в мегаполисах на западном побережье. Надо сказать, что да, он вещает со спутника и онлайн. У него есть своя страница на Ютьюбе, есть потоковая трансляция. Значит, говоря о Ютьюбе, Арте по официальным сводкам – это первый в мире новостной телеканал, который преодолел рубеж в миллиард просмотров. Ну, может быть, с учетом показателей не только англоязычной платформы, но также арабской и испаноязычной. Теперь вот непосредственно к вашему вопросу, который вы поставили. Как часто американцы, имеющие возможность смотреть, Арти его смотрят, и что они о нем думают? Я видел какие-то маркетинговые выкладки на сей счет. Ну, в общем, вполне лестные для Арти в смысле сравнения с Аль-Джазирой и BBC. Из профессионального интереса сам посмотрел несколько сюжетов. Ничего должен сказать. Бойко, задиристо, вполне такая добротная пропаганда. Знакомые мои, американцы и иммигранты, тоже поглазели шутки ради. Но говорили, что осадок у них остался очень тяжелый. Я бы сказал так, если в общем и целом, что тот круг людей, у которых к России интерес постоянный, а не эпизодический, мнение своей о текущей политике под влиянием репортажей Арти не формирует никак. А что-то людей более или менее аполитичных или настроенных резко антиамерикански, особенно молодых, симпатизирующих всяким движением типа «Окупай», то было бы, конечно, любопытно выяснить, насколько среди них Арти удается гасить негативный имидж России, который, в общем, проецирует все серьезные американские СМИ, и левые, и правые, и центристские. Знаете, Маргарита Симоньян, главный редактор RT, написал: «Первое, что согласно исследованиям приходит в голову американцам при слове «Россия», это коммунизм, снег и нищета. Мы хотели бы представить более многообразную картину жизни нашей страны». Цитата, да? Ну, картина, которую рисует RT, действительно более многообразная, что не отменяет, конечно, коммунизма, снега и нищеты, но создает предположительно у людей малоискушенных представление о России как стране совершенно нормальной. Не хуже, а в некоторых отношениях лучше многих других. Не идеал, разумеется, не идеал. Не утопия. Времена, когда западная интеллигенция видела в России рай на земле, которые должны строить у себя по готовой модели Европа и Америка, те времена давно прошли. Да, в общем, и современный человек, в принципе, в терминах идеалов не мыслит. Тем не менее, какой-то утопический налет я увидел, он остается. Например, знаете, забавно, рубрика Джулиана Ассанжа, глашатая светлого и абсолютно открытого будущего всего человечества, называется «Мир завтра». А сегодняшняя же Россия, Russia Today, решает, как мне кажется, иную, куда вот более скромную, все равно сверхзадачу, представить Россию как нормальную страну. Не исключаю, что, конечно, у Кремля и руководства Russia Today теоретически могла быть и другая сверхзадача. Сделать там Москву, скажем, выразительницей дум всех, кто критически настроен к Америке, и консерваторов, там, скажем, недовольных внешней политикой, которые акцентируют права человека, продвижение демократии в мире, или либертарианцев, которых возмущает вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, и наших левых, которые трубят о неравенстве, обездоленности, расизме, ни чуточки не симпатизируют опальным российским олигархам и ненавидят глобалистские CNN и BBC, а также прореспубликанский телеканал Fox News, с которым то и дело, я не знаю, как сейчас, но в прошлом достаточно часто полемизировал Russia Today. Но эта сверхзадача, она слишком эклектичная, мне кажется, она RT не по плечу. Но, должен сказать, никому иному тоже не по плечу. И если, ну, знаете, так, если прибегнуть к кулинарному сравнению, то вот в Америке есть этническая кухня, этнические рестораны, есть Макдональдс. Вот Макдональдс, он как бы повседневный, а этническая кухня так, на, по особым случаям, по большим праздникам. Вот RT, мне кажется, это второе, это этническое блюдо. Насколько я понимаю, канал, например, там собрал большую жатву на материалах о Челябинском метеорите или на прямой трансляции из района боевых действий во время русско-грузинской войны 2008 года. Знаю, что был RT-номинантом престижной премии «Эмми» за репортажи об акциях «Захватил Уолл-стрит». Ну, об этом, почему люди, участвующие в акциях «Захватил Уолл-стрит», могут симпатизировать RT, мы уже говорили. Но, опять-таки, мне кажется, что эта симпатия не глубокая. Excuse me, while I kiss the sky.
Сейчас мы поговорим немножко шире, ведется ли действительно вот эта вот большая пропагандистская кампания с использованием лоббизма, с использованием внедрения в некоммерческие организации, эта кампания Кремля в Соединенных Штатах с целью улучшения имиджа России в США и с целью каким-то образом повлиять на американскую политику. И я предлагаю, прежде чем продолжить этот разговор, послушать директора правозащитной организации Freedom House Дэвида Крамера, занимавшего пост заместителя госсекретаря в администрации Буша-младшего. Вот это интервью, которое вы с ним записали, фрагмент этого интервью.
Да, определенная кампания налицо, хотя я не сказал бы, что это блицкриг. Как раз напротив, пропагандистские усилия Москвы рассчитаны на длительную перспективу, а не на быструю победу. И эти усилия не только расширительные. Так, из «Нью-Йорк Таймс» и из «Вашингтон Пост» какое-то время назад исчезли многостраничные вкладыши, рекламирующие Россию, ее природные красоты и замечательный инвестиционный климат. В телеканал Russia Today, который из элементарных пиаровских соображений был переименован в RT, Кремль вложил очень солидные суммы в надежде на то, что это будет новая Аль-Джазира, авторитетный и оперативный источник информации о происходящем на постсоветском пространстве и, в частности, в России. Вложения эти были рискованные, мне кажется, что они не вполне окупаются. Первый, как мне помнится, Кремль нанял видную лоббистскую фирму Ketchum Public Relations. Однако всю эту деятельность я бы уподобил, пользуясь грубоватой, но очень меткой американской идиомой, наведению марафета на свиное рыло. Слишком уж у России плохой имидж в Америке, чтобы его можно было легко исправить. Ведь этот имидж создают, с одной стороны, очень и очень идеологически разные группы в России, поднимающиеся против Кремля, и чем шире идейный спектр этой оппозиции, тем больше у нее потенциальных сторонников в Штатах. С другой стороны, даже очень искусным пиарщикам нелегко отстоять репутацию государства, где раскрадываются огромные денежные средства, отпущенные на Олимпиаду, или где законодательно преследуются сексуальные меньшинства, или в котором вводится запрет на иностранное усыновление и неправосудно осуждают правозащитников, в том числе посмертно. Это именно репутация государства, власти, а не русского народа как такового. Это не секрет, что у нас оборачиваются очень приличные деньги из России, как государственные, так и корпоративные, прокремлевские. Но мне трудно оценить, какую это имеет отдачу. Одно могу сказать. Эффект был бы весомее, если бы Путин, вернувшись в президентское кресло, демонстрировал бы чуть большее уважение к представлениям американцев о цивилизованной власти. При этом я уверен, что в Вашингтоне есть люди, которые совершенно безвозмездно готовы отскребать от России всю ту грязь, которую оставляет на ней политика высшего руководства. С моей стороны, было бы глупо и неприлично подозревать в корысти всех тех, с кем я идейно расхожусь. Если же говорить в целом о том, как измерять эффективность пиар-компании, то среди критериев я бы назвал такие, как частота появления в престижной прессе комментариев, акцентирующих положительные аспекты государства клиента, интервью его представителей, получившие широкий общественный резонанс. Это также положительные комментарии в ведущих блогах, упоминания на слушаниях в Конгрессе или приглашения на конференции в элитные мозговые тресты докладчиков пропутинской ориентации.
Напомню, что это был директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер. Я вновь обращаюсь к Евгению Аронову. Евгений, мы все-таки говорим об американском восприятии вот этой попытки пропагандистской кампании Кремля в США. Насколько иностранная лоббистская деятельность, попытки вот такого рода вмешательства характерны для Америки, как они воспринимаются американским обществом? Ведь известно, что, скажем, российские некоммерческие организации ни в коем случае не хотят признавать себя иностранными агентами, хотя бы потому, что словосочетание «иностранный агент» несет ярко выраженную отрицательную коннотацию.
Андрей, давайте будем разграничивать лоббистов, продвигающих там своих родных, американских клиентов, и лоббистов, обслуживающих иностранцев. Вот последние обозначаются жутким сознанием русскоязычного человека, безобидным восприятием американца словом «foreign agent». Абсолютно хочу подчеркнуть, безобидным восприятием американца. Ну, не знаю, Кеймановские острова хотят, чтобы США признали их налоговым офшором. Панама желает включить выгодные пункты в торговый договор США. Марокко пытается склонить Вашингтон на свою сторону в пограничном конфликте с Алжиром. Алжир ставит перед собой задачу, цель прямо противоположную. Или Лукашенко, например, надо почистить свой имидж, как последнего диктатора Европы. Ну, все они нанимают вашингтонских лоббистов. Я любопытно вроде посмотрел, какие гонорары они истребуют с клиентов, даже очень богатых, таких как арабские короли и принцы. Могу высказать свое чисто оценочное, субъективное суждение, что эти суммы исчезающе малы в сравнении с размерами взяток, которые платятся в России за политические услуги. Только, конечно, гонорары лоббистов – это не взятки и не откаты, а абсолютно честные трудовые заработки. Я пытаюсь вспомнить, когда слово «лоббизм» использовалось в прессе в связке с Россией. Ну вот если пользоваться термином «расширительно», то делегацию российских парламентариев, которая год назад приехала в Вашингтон агитировать коллег в Конгрессе против принятия Билля Магнитского, называли лоббистской. И Анна Чепман, если помните, ее подельников прокуратура обвинила в незаконной лоббистской деятельности, а не в шпионаже. Это был такой элегантный ход во избежание крупного дипломатического скандала. Бидзина Иванишвили осенью 2012 года стал премьер-министром Грузии. И я помню, вот он нанял в Вашингтоне аж 7 крупных пиар-компаний, чтобы... А вот что должны были лоббировать эти компании, некоторые из которых были известны своими связями с разными авторитарными режимами, вот в открытой печати не сообщалось. Но поскольку Иванишвили не приравнивался в статусе ни к иностранному государству, ни к иностранной политической партии, его пиарщики не должны были в соответствии с законом 1938 года регистрироваться как пресловутые foreign agents, то есть как представители официального зарубежного юридического лица. Может быть, вам, слушателям нашим, будет интересно, что вашингтонских лоббистов зафрахтовал также другой соратник Путина, Геннадий Тимченко. Но его цели, по крайней мере, декларируемые, не вполне внятные. Он желает, чтобы экспортно-импортный банк США гарантировал представленный ему неким коммерческим банком кредит на приобретение 11 люксовых пассажирских авиалайнеров, которые там производит завод Gulfstream Aerospace в штате Джорджия. А все бы ничего, если бы генпрокуратура США не начала ранее проверку дочерних фирм тимченского флагмана, который называется Gunberg Group, на предмет их причастности к сомнительным нефтяным сделкам. Это вот одна трудность, которую должны устранить лоббисты, над чем они работают еще с 2011 года. Другая трудность, всем нам, я думаю, просто покажется абсолютно удивительной. Значит, другая трудность – это совершенно безосновательное, как заявляют лоббисты, утверждение, будто Тимченко извлекает материальную выгоду из своей близости к Путину. Вот подобная близость в глазах экспортно-импортного банка США могла бы нанести вред его деловой репутации. Поэтому, значит, никакой выгоды у Тимченко, материальной выгоды из своей близости к Путину не извлекает. Что и будут доказывать его лоббисты. Значит, foreign agents, да, это частные лица или это пиар-организации. Их сегодня зарегистрировано в Штатах порядка 2000. Они представляют свыше 100 стран в их отношениях с Конгрессом, Белым домом и другими органами власти. А закон, как я говорю, был принят в 1938 году, пересмотрен в 1966. Поначалу, вот это очень любопытно, он распространялся преимущественно на пропагандистов иностранных государств. Независимо от того, отработали ли они официально от имени или по поручению этих государств, или добровольно. С 1938 по 1966 год 23 человека были судимы за нарушение закона, то есть за то, что они должным образом не зарегистрировались как foreign agents. После того, как область применения закона была сужена, в отношении foreign agents не было возбуждено в Соединенных Штатах ни одного уголовного дела. То есть под действием закона, значит, какая деятельность не возбраняется на благо иностранных государств или политических партий? Чисто коммерческая деятельность не возбраняется. Также научно-исследовательская, церковная, художественная, сбор средств помощи жертвам катастроф. Не надо регистрироваться, если ты занимаешься по вышеуказанными видами деятельности, не должен регистрироваться как foreign agent. Для нас, наверное, симптоматично, да, что в 1995 году Верховный суд резко ослабил регулирование политической пропаганды людьми, которые могли бы попасть в категорию foreign agents.
Это было связано с какими-то событиями, вот это вот ослабление такого закона, или просто тот факт, что он, видимо, практически совсем не применялся, решили его ослабить дальше?
Значит, они вывели регулирование политической пропаганды, резко ослабили, не вывели из предметов регулирования закона, но резко ослабили регулирование политической пропаганды и вывели из-под действия закона все новостные информационные структуры. Формальный повод, вы будете смеяться, как в старом анекдоте, это было сделано в ответ на иск одного деятеля Калифорнии, который хотел распространять в США снятые в Канаде фильмы о глобальном потеплении и о последствиях ядерной войны. Вот такой был казусный совершенно повод, чтобы Верховный суд резко ослабил регулирование политической пропаганды со стороны foreign agents.
Ну вот из ваших слов можно сделать вывод, что, в общем-то, фактически в Соединенных Штатах не опасаются иностранных политических пропагандистов. Правильно я вас понял?
По большому счету нет. Есть отдельные организации, общественные организации, одну из которых упоминала в своей статье, которая бы послужила информационным поводом для нашего подкаста. Да, есть одна организация, которая, ну, и не одна, а которая, просто одна была упомянута, которая профессионально отслеживает деятельность иностранных лоббистов, foreign agents, да. Ну, это такие маргинальные организации, я бы сказал, маргинальные. А по большому счету, нет. Наоборот, тренд в сторону как раз, ну, вот видите, уголовного преследования нет. Конечно, могут быть всякие гражданские иски, генеральная прокуратура может о чем-то им напомнить, чтобы они зарегистрировались, но, в общем, к ответственности не привлекают их.
Ну, вот я сужу, опять же, со стороны, вы уже упомянули таких людей, как Александр Лукашенко или Геннадий Тимченко, и, в общем-то, опять же, для стороннего наблюдателя, по крайней мере, извне Соединенных Штатов, почти немыслимым кажется, вот, а те суммы, которые они тратят на улучшение своего имиджа, особенно учитывая, что, вот, исходя из того, что вы говорили, в общем-то, этот имидж улучшить-то все равно очень трудно, сколько денег не трать. Мы говорим, еще раз вернемся к тому, что мы говорим о восприятии такого рода компаний в американском обществе. Вот это отсутствие боязни вот такого влияния, в отличие от той же России, где Путин в интервью не раз говорил о том, что это попытки расшатать строй. По-вашему, это свидетельство стабильности системы в Соединенных Штатах, вот отсутствие боязни, что кто-то может расшатать ее подобными действиями?
Право вы, Андрей, конечно, в Америке американцы все-таки верят в устойчивость своей политической системы. Они, несомненно, хотят, чтобы она оставалась такой же открытой, какой она была раньше. Но не будем, конечно, бросаться в другую крайность. И было бы неверно, если бы слушатели создалось впечатление, будто американцы, независимо от важности вопроса, равнодушно и попустительски относятся к незаконной деятельности foreign agents, то есть такой деятельности, при которой лицо или частное лицо или организация не регистрируется в Генеральной прокуратуре как foreign agent. Значит, я бы, например, разграничивал, возьмем такой случай, да, для, ну, просто как гипотетический, нет, не гипотетический, реальный случай. У правительства там Бермудских островов, ну, больше шансов добиться принятия законодательства, ограничивающего ответственность тамошних бермудских страховых компаний перед американцами, купившими у них страховку на случай урагана. Один такой, скажем, случай, да, на одной стороне, на одном полюсе, а на другом полюсе турецкое правительство даже за деньги большие в разы не думает Конгресс закон, ограничивающий ответственность Анкары за массовую гибель армян во время Первой мировой войны, что они пытались сделать. Но это с точки зрения оценки эффективности действий лоббистов. А что касается отношения американцев к попыткам и Бермудских островов, и Анкары продвигать выгодные им какие-то проекты, да, начинания, то их тема к другим подавляющее большинство американцев отнесется с олимпийским спокойствием. Правосоветские пропагандисты достигли своих наибольших успехов на Западе и в Соединенных Штатах, в частности, на пике великой экономической депрессии. В более-менее нормальные времена, при нормальном течении событий, я думаю, что даже если взять коллективно, не знаю, BBC, Al-Jazeera и Russia Today, то даже коллективно, совокупно, вряд ли они смогут конкурировать с американскими средствами массовой информации, которые, в общем, которым прислушиваются большинство, подавляющее большинство американцев, не значит, что все американские крупные средства массовой информации настроены ура-патриотично, отнюдь нет. Но, по крайней мере, явным образом, я подчеркиваю, они устоев американской демократии не расшатывают. Делают ли они это не явным образом, это уже вопрос, наверное, для другой передачи. Конечно, в общем, деятельность RT, лоббистов российских в Вашингтоне должна подкрепляться боевыми действиями на флангах. Под боевыми действиями на флангах Дэвид Крамер имел в виду, ну, зажим альтернативных источников информации. Какие альтернативные источники информации? Это, прежде всего, независимые СМИ в России и западные корреспонденты, которые освещают события в стране, да, и на тех, на других. Оказывается, сильный нажим. Поэтому это возмущает как раз не главная, наверное, не главная компания, не RT, это именно зажим идеологический внутри России. Вот он вызывает. Он вызывает, конечно, возмущение и такую ответную реакцию американских законодателей, сплачивает демократов и республиканцев.
В подкасте «Американских вопросов» участвовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продюсер Андрей Амочкин, вел подкаст Андрей Шароградский. До свидания.
Проект «Европа», радио «Свобода», у микрофона Александра Вагнер. Сегодняшняя тема связана с политикой России в Арктике и Антарктике. Это попытка ответить на вопрос, почему полюса продолжают играть существенную роль в российской политике. Национальный информационный центр снега и льда США опубликовал недавно свежие данные измерений, касающихся таяния льда в Арктике. Несмотря на то, что июль – самый теплый месяц в году, и обычно лед в это время тает интенсивнее обычного, этим летом убывание ледяного покрова Северного Ледовитого океана происходит на 61% быстрее обычного. Лето 2013 года признано в Арктике самым теплым за последние 7 лет. Таяние льдов открывает новые возможности для добычи природных ископаемых, а также для мореплавания. Грузы, которые доставляются сегодня в Европу через Суэцкий канал и Средиземное море, вскоре смогут попадать к европейским и американским потребителям более коротким путем – через Северный морской путь. Первый российский груз из Мурманска в Шанхай без ледокола был доставлен по этому пути в 2010 году. Но для увеличения грузового потока необходимы новые порты. Пока что за счет российских грузов увеличивается грузооборот норвежского порта в Киркенессе. Через него проходит добытая на крайнем севере нефть. В то же время, судя по последним заявлениям Дмитрия Рогозина, вице-премьера, курирующего вопросы российского военно-промышленного комплекса, главная проблема, которую России нужно решать в Арктике, это, цитирую, «акты диверсии других стран в отношении инфраструктуры, созданной вокруг газовых и нефтяных месторождений». По мнению Рогозина, саботаж связан с конфликтом интересов государств, имеющих доступ к арктическому шельфу. В число этих стран, кроме России, входят Соединенные Штаты, Канада, Норвегия, Дания. Только эти пять государств, имеющие побережье в Северном Ледовитом океане, получили право на так называемую исключительную экономическую зону, которая составляет 370 километров, 200 миль от их берега. В зоне разрешается рыболовство, добыча полезных ископаемых, проведение научных исследований. Россия стремится расширить территорию, на которой будет разрешена экономическая деятельность. Если будет определена граница шельфа, то это позволит контролировать более обширную территорию, максимум 350 миль от берега. Главный аргумент России в вопросе о расширении границы в Арктике, что хребет Ломоносова, в районе которого, как предполагается, находятся самые большие залежи углеводородов, является продолжением континентальной части, Сибирской континентальной платформы, а значит Россия имеет право на увеличение контролируемой территории. Для доказательства этого в 2007 году в район хребта была послана экспедиция «Арктика-2007», но через год после этого события в 2008 году в Гренландии была созвана конференция, по итогам которой подписана Илулиссатская декларация об отказе от пересмотра уже существующих международных договоренностей о границах в Арктике. Территориальные претензии, кроме России, предъявлялись еще Канадой и Данией. На границе этих двух стран находится остров Ганса. Каждая из них пытается доказать принадлежность острова к своей территории для изменения области контроля в Арктике. Кроме этого, Дания считает, что Ломоносовский хребет является продолжением Гренландии, расположенной ближе всего к Северному полюсу. Но даже эти претензии, а кроме того обязательства, взятые на себя в Илулиссате, не дают оснований для опасений военного вмешательства, о котором говорит Дмитрий Рогозин. По мнению профессора, сотрудника Международного института исследований проблем мира в Осло Павла Баева, у российской политики в Арктике есть несколько направлений, которые сложно соединить воедино.
Российскую политику в Арктике охарактеризовать однозначно довольно сложно, потому что есть несколько разных направлений в этой политике, которые друг с другом плохо стыкуются, и это всегда так было. Сейчас эти нестыковки усилились, поскольку стало больше этих направлений арктической политики, в том числе и потому, что действительно льды тают, открываются новые возможности для навигации, и вся проблематика севморпути выходит на передний план. Эта проблематика совсем не стыкуется с теми интересами, которые Россия имеет в Арктике, связанными с военно-стратегическими соображениями, с наращиванием потенциала Северного флота в первую очередь. Эта политика не очень стыкуется, хотя и прямо не противоречит, с теми интересами, которые Россия имеет в Арктике в области добычи природных ресурсов и в основном, конечно, нефти и газа. Скажем, отдельным совершенно направлением политики в Арктике и очень важным для российского руководства является попытка расширить континентальный шельф и подать заявку в комиссию ООН по континентальному шельфу, связанную с вот этими, то, что часто называют территориями, хотя, конечно, никакого отношения к территории это не имеет, поскольку речь идет о шельфе, но, тем не менее, расширить так или иначе контроль России над арктическим шельфом. При всей условности этого контроля, поскольку то, что является юридической зоной контроля, не означает, что действительно Россия способна этот контроль осуществлять. Рыболовство при этом – это совершенно отдельное направление политики, в котором чаще завязаны интересы региональных властей, в особенности в Мурманской области. Или, скажем, в особенности на Дальнем Востоке, хотя это прямо к Арктике не относится, но условия достаточно близкие. И сведение всех этих направлений в единую политику всегда было проблемой, а сейчас особенно, потому что нужно сказать, что руководство в Москве Арктике внимание уделяет очень эпизодически и даже как-то спорадически, и гармонизация всех этих направлений далеко не на удовлетворительном уровне.
В марте этого года стало известно, что в следующем году Россия подаст в специальную комиссию ООН, которая и решает вопрос о границах, доработанную и подкрепленную исследованиями, а также данными, собранными в частности во время экспедиции «Арктика-2007», заявку на расширение границ континентального арктического шельфа. Самая первая заявка о границах в комиссию ООН была подана в 2001 году, и была она подана именно России. Через несколько месяцев после этого ее вернули на доработку. Павел Баев обращает внимание, что о заявке говорится практически ежегодно.
Каждый год мы слышим заявление о том, что заявка будет доработана и подана снова. Особенно эти заявления звучали в 2007 году после экспедиции Челенгарова на полюс, откуда он привез два ведра знаменитые этого самого ила и сказал, что вот это и есть окончательное доказательство того, что происхождение этих впадин является продолжением хребтов. Хотя, конечно, ничего эти два ведра не доказали. И вот это большая научная работа по сбору данных, чтобы обосновать эту заявку о том, что хребты Менделеева и Ломоносова имеют континентальное происхождение, что достаточно сложно доказать, поскольку там невозможно провести на самом деле глубоководное бурение. Для этого просто нет технических возможностей, а всякие данные сейсмической разведки и поверхностные сборы проб, в общем, мало что доказывают. Но так или иначе, в общем, пришло понимание того, что при рассмотрении этой заявки главным будет не солидность научных доказательств, а то, чтобы соседи не возражали. А как добиться этого? Это вопрос очень сложный, поскольку у разных стран свои арктические амбиции и свои арктические претензии. И, скажем, если с Норвегией вопрос был, в общем, на удивление, успешно улажен при подписании договора о морской границе, то в отношении Канады в особенности, Дании в меньшей степени, поскольку, по большому счету, для Дании все эти арктические проблемы представляют очень косвенный интерес. Да, Гренландия есть, но Гренландия у Дании, в общем, никогда не была приоритетной провинцией и приоритетной проблемой. Как договориться с Канадой, здесь пока еще дипломатия эту проблему не решила. И, конечно же, большим вопросом для Москвы, который в Москве не знают, как к нему подступиться, является тот факт, что Соединенные Штаты по-прежнему не ратифицировали конвенцию ООН по морскому праву, что в основном связано со сложностями продвижения этого документа в Конгрессе, во что многие, большинство политиков в Москве, конечно, не верят, усматривая за этим какие-то умыслы и замыслы и амбиции, которых на самом деле не существует. Но вот этот узел проблем сохраняется. Так что поступит ли в этом году уточненная и доработанная заявка или нет, еще сказать трудно, потому что обещаний по этому поводу было много. Каждый год новая пачка этих самых обещаний. Единственный плюс всей этой политики – это то, что под это направление российская наука получает финансирование, имеет возможность отправлять экспедиции, проводить исследования в этой области. И под этим флагом целый спектр исследований, которые очень важны с научной точки зрения, включая изменение климата, включая все проблемы, связанные с биосферой Арктики и так далее.
Вы упомянули о том, что Россия была первая, кто подала заявку на определение границы. А зачем вообще вот эту границу определять?
Это, так сказать, сложный вопрос, конечно, потому что непосредственные выгоды от этого расширения шельфа извлечь невозможно. И с проблемами навигации и севморпути это не связано никак, поскольку этот номинальный контроль над шельфом к навигации никакого отношения не имеет. Здесь как есть территориальные воды, так они и остаются. И основной движущей силой продвижения этой заявки является то, что если будет возможность осваивать полезные ископаемые на шельфе, тогда это сыграет. И, наверное, где-нибудь в середине 2000-х годов или в конце прошлого десятилетия эти перспективы казались очень близкими и интересными. Что да, действительно, вот шельф Арктики – это кладовая ресурсов, которые будут пригодны к эксплуатации, поскольку отступает лед. И сейчас мы все двинемся их добывать и осваивать. Сейчас, конечно, картина выглядит иначе, потому что стало ясно, что ресурсы эти, во-первых, очень ограничены, во-вторых, очень сложны в добыче, и стоимость, эффективность, этот показатель для большинства арктических проектов, в общем, отрицательный. И поэтому, скажем, развалился Штокмановский проект, поскольку, ну, стало ясно, что нужно вкладывать столько ресурсов и денег в этот проект, что он на окупаемость, ну, скорее всего, не выйдет никогда. И за последние буквально несколько лет на мировых энергетических рынках происходят такие изменения, которые арктические все эти перспективы заставляют переоценить. И важность этой заявки остается в основном, как бы сказать, психологической, что вот Россия расширяет контроль, приобретает новые территории, хотя, конечно, подводный шельф территории назвать нельзя, но за этим стоит видение скорее политико-психологическое, нежели экономическое, что мы расширяемся, что мы утверждаемся. В каком-то смысле это связано с теми же самыми представлениями о вставании из колен, которые на многих других направлениях давно уже свернуты и отложены до лучших времен, а здесь еще это вот существует.
Я вот хотела в этой связи спросить по поводу интересов других стран, которые находятся тоже близко к Арктике. Они также пытаются границы определить или только Россия, в общем-то, занимается вот активно такой политикой?
В комиссии ООН заявок подано очень много. Норвегия свою заявку успешно продвинула и получила дополнительный шельф. Что касается Гренландии и Канады, они пока с этим делом тянут, а для Соединенных Штатов вопрос упирается опять-таки в то, что конвенция не ратифицирована. Так что разные страны здесь смотрят на это дело по-разному. Для России, конечно, идеальным вариантом было бы подать свою заявку в координации с арктическими соседями. В первую очередь с Соединенными Штатами и с Канадой, хотя никаких там наложений потенциальных этих самых зон дополнительного контроля нет. То есть прямых конфликтов в российской заявке с возможными другими заявками не существует. Но Канада пока еще свою заявку откладывает. Но нужно сказать, что для Канады, в первую очередь, которая сейчас в Арктическом Совете председательствует, арктическая тема очень политически важна. Вопросы, которые поднимает Канада, может быть, иные, чем те, которые занимают Россию, в первую очередь, скажем, для Канады, особенно важны проблемы прав коренных народов Севера, что для России, в общем, тема достаточно какая-то периферийная. Но что касается контроля над шельфом, здесь у Канады свои очень сложные проблемы, связанные с, по крайней мере, Соединенными Штатами. Там есть небольшой конфликт, связанный с прохождением морской границы, и более сложный конфликт, связанный с северо-западным морским путем, насколько он является внутренним для Канады и насколько он является международным. Тут у них взгляды расходятся с Соединенными Штатами радикально, и, видимо, поэтому Канада со своей заявкой не спешит.
Мы говорили с вами об экономических интересах, об интересе вот этого рыболовства, которое имеет все-таки более региональный характер, но вы упомянули также и оборону. Не могли бы вы вот подробнее рассказать об этом?
Для России, конечно, это огромная тема. И очень часто, глядя на российскую прессу, можно подумать, что в Арктике разворачивается гонка вооружений, и что там действительно идет наращивание военных потенциалов. Хотя на самом деле никто из арктических стран никаких потенциалов там не наращивает, только Россия проводит программу перевооружения. В значительной степени эта программа и вообще российские стратегические интересы на севере, можно сказать, что к Арктике и прямого отношения не имеет, поскольку там размещены российские стратегические силы, в первую очередь подводные лодки. Здесь большая программа с принятием на вооружение нового поколения подводных крейсеров класса «Борей». Программа очень проблемная, осложненная всевозможными техническими сложностями. Эти лодки будут базироваться по-прежнему на Кольском полуострове, развертывание их будет в Арктике. Но эта проблема не региональная, арктическая, а глобальная для России. За этим следует и общая модернизация Северного флота. Поэтому военного баланса в Арктике не существует, поскольку остальные арктические страны не могут развернуть ничего сопоставимого с тем, что имеет Россия на Кольском полуострове, на этом очень небольшом пятачке, который насыщен и перенасыщен ядерными вооружениями и связанными с ним проблемами. Отдельным направлением, конечно, является стратегическая авиация российская, для которой полеты над Арктикой традиционно одно из важнейших направлений. Регулярные патрулирования пытаются поддерживать хоть на каком-то уровне, опять-таки, начиная с 2007 года, когда было объявлено о том, что регулярные полеты над Арктикой и над Тихим океаном будут возобновлены. Проблема заключается в том, что парк стратегических бомбардировщиков устаревает, что новую программу по разработке нового бомбардировщика продвинуть не удалось. Программы по модернизации имеющегося парка тоже, в общем, идут с большим скрипом. Риски, связанные с этим, я вижу гораздо больше в смысле разного рода аварий и катастроф, нежели в области столкновений, противостояний, непосредственно военных конфликтов.
Ну, если вы говорите, что угрозы этих военных конфликтов нету, то есть ли необходимость вообще для России сосредотачивать такое количество вооружений вот именно в районе близ Арктики? Вы говорите, что другие страны не имеют возможности размещать такое количество вооружений вот в этой области.
Дело в том, что стратегические силы для Арктики, собственно, не предназначены. Важность для России того, что стратегические силы существуют, это не арктическая проблема, это проблема российской военной доктрины. Если обладание стратегическим потенциалом считается первостепенной, это автоматически означает, что нужно действительно новое поколение стратегических подводных лодок разворачивать. А делать это можно только в Арктике, поскольку только здесь существует инфраструктура, которая позволяет эти стратегические крейсера содержать, ремонтировать, базировать и так далее.
Это было мнение Павла Баева, сотрудника Международного института исследований проблем мира в Осло. Россия проводит активную политику не только в Арктике, но и в Антарктике, которая, в отличие от Северного полюса, не поделена на секторы между прибрежными государствами Северного Ледовитого океана. Но и здесь существует стремление использовать имеющиеся природные богатства. Несмотря на то, что Южная полярная область земного шара признана достоянием всего человечества, в Комиссию по сохранению антарктических морских биоресурсов входит только 25 государств мира. Решения всеми членами принимаются консенсусом. На минувшей неделе Россия, которую поддержала Украина, на внеочередном заседании комиссии заблокировала создание здесь природных заповедников, предложенных несколькими государствами. Европейский Союз и Австралия предложили создать 7 охраняемых зон на восточном антарктическом побережье общей площадью 1,6 миллионов квадратных километров, а США и Новая Зеландия – морской заповедник в море Росса площадью 2,3 миллионов километров, где будет запрещено рыболовство и какая-либо другая хозяйственная деятельность, включая добычу полезных ископаемых. Свое решение Россия аргументировала тем, что ставит под сомнение полномочия Комиссии по сохранению антарктических морских биоресурсов. Это заявление вызвало в Комиссии волну критики. Стив Кэмпбелл, представитель Антарктического океанического альянса, сказал, что в 2009 году Комиссия принимала решение по созданию охраняемых зон в районе Южных Аркнейских островов. Андрея Кавана, глава благотворительного фонда Пью, расценила блокирование работы Комиссии как политику отсрочивания принятия решений, связанного с наступлением арктического лета в декабре этого года, когда и начинается рыболовный сезон. При этом, если ранее, кроме России и Украины, против создания зон, где запрещено рыболовство в Антарктике, выступал еще и Китай, то сейчас Пекин изменил свое мнение. Невозможность принять решение для охраны биосферы Антарктики заставила направить представителей независимой группы Ocean Elders открытое письмо президенту Владимиру Путину с призывом пересмотреть отношение к возникновению природных заповедников. Под этим письмом свои подписи поставили Жан-Мишель Кусто, сын французского океанографа Жака Ива Кусто, британский предприниматель Ричард Брэнсон и другие. Они подчеркивают важность создания охраняемых зон, поскольку море Росса и Восточная Антарктида пока не подверглись загрязнению, как это случилось с другими регионами Земли, к которым получил доступ человек. Благодаря этому здесь сохранился в первозданном виде экологический баланс, который только предстоит изучить ученым. К предлагаемым охраняемым зонам для научного исследования будут иметь доступ все страны мира. Историк и обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин считает, что причины стремления России укрепить свое влияние на полюсах можно найти в прошлом.
Россия, так уж случилось исторически, разворачивалась на восток. Процесс этот начался еще при Иване Грозном, даже, может быть, несколько раньше, покорение Сибири Ермаком, ну и так далее, так далее, так далее. Известен этот процесс всем. Россия не имела колоний в Африке, в Америке, в Юго-Восточной Азии. И несмотря на весь разнообразный этнический состав, в сущности, это была империя, которая более-менее компактно, несмотря на огромные свои территории, существовала. И вот среди вот этих территорий Российской империи, я повторяю, мультиэтнических и состоящих из совершенно разных и пестрых кусков, наиболее важную роль играл, естественно, в сознании людей, как метафора общественного сознания, север, крайний север. Прежде всего, крайний север был пуст. Конечно, он не был пуст. Там жили местные народы, но они очень немногочисленны. И в основном, если мы говорим о территории Заполярья, да, то перед глазами встает картина такой ледяной пустыни. И вот эта ледяная пустыня играла очень важную роль не только в прагматическом освоении севера Российской империи, потом Советского Союза. Она играла очень важную роль и в формировании политической идеологии. Достаточно вспомнить две главные политические метафоры русского консерватизма конца XIX века. Первая из них – это фраза Константина Победоносцева, обер-прокурора Синода небезызвестного, который сказал, что Россия – это ледяная пустыня, по которой гуляет лихой человек. А вторая фраза принадлежит консервативному мыслителю и литературному критику и писателю Константину Леонтьеву, который сказал, что Россия подгнила и надобно ее подморозить. Таким образом, образ России, по крайней мере, вот в имперском мышлении, он предстает как действительно ледяная пустыня, чем, естественно, Россия не является, но он, даже этот образ страны заимствован с ее крайнего севера. Следующий этап был, конечно, Советский Союз, советский период, 20-е, особенно 30-е и потом последующие годы. Освоение севера, начало его освоения, подвиги советских летчиков, полярников там, и так далее, и так далее, и так далее, они были каким-то образом эрзацем революционных подвигов, которые были в 17-м году и в годы Гражданской войны. А покорители севера чествовали точно так же, как, наверное, чествовали бы за 20-30 лет до этого великих революционеров. И вот эта ледяная пустыня, которая стала очень важным направлением экспансии самого Советского Союза, как идеологической, так и политической, здесь очень важна. Но у этого есть еще и вторая трагическая, на самом деле, страшная сторона. Дело в том, что освоение севера во многом северных районов Заполярья шло за счет, конечно же, зэков и строительства ГУЛАГа. Один из самых северных, если не самый северный относительно большой город на свете, Норильск, возник на месте добычи разнообразных металлов, ну, прежде всего, никеля, меди, которая была разведана уже окончательно и производилась зэками. И ГУЛАГ, Норильский лагерь, был одним из самых страшных лагерей в истории сталинского периода. Там погибли неисчислимые тысячи людей. Таким образом, вот эта имперская мечта о ледяной пустыне, она самым прямым образом сочеталась с самыми страшными чертами имперской и коммунистической политики Советского Союза. Сейчас, как мне кажется, с идеологической точки зрения, освоение Арктики играет, помимо прагматической, одну очень важную дополнительную идеологическую роль. Дело в том, что современное российское государство, путинский режим, назовем его так, похвастаться вообще чем-то не могут. Да? С экономикой дела плохи, с уровнем жизни еще хуже, с наукой, ну, все мы знаем, что происходит с наукой, с техникой. Ну, посмотрите на эти падающие ракеты и взрывающиеся или, не знаю, тонущие корабли. Но есть одно место, которое, ну, точно можно определить как место нашего, как казалось, приоритета. Это Арктика. И вот рассказы о том, что там будет в этой Арктике, как они будут ее разрабатывать, как Россия будет прирастать Арктикой, какая она станет мощной и богатой за счет вот этих арктических месторождений, это еще несколько лет назад была очень важная часть государственной пропаганды. Сейчас, когда вопрос перешел из области идеологической в область прагматическую, заметьте, эти разговоры несколько поутихли.
Я хотела бы попросить вас сравнить, вот вы были в Киркенессе, сравнить политику России, о которой мы только что говорили, с политикой других стран, которые находятся рядом с Арктикой, вот, например, той же Норвегии. По вашему мнению, другие страны спокойнее относятся к теме Арктики?
Я просто расскажу о своих впечатлениях. Мне кажется, что Существует две как бы российские политики в отношении Арктики. Одна на риторическом уровне, с надуванием щек, с бросанием российского флага, опусканием, точнее, его на дно под Северным полюсом и все остальные известные вещи. Другая политика прагматическая. И эта прагматическая политика требует теснейшего сотрудничества с другими государствами, ну, прежде всего, Скандинавского полуострова. Я имею в виду Норвегию и имею в виду Финляндию прежде всего. Потому что вот город Киркенес, о котором я рассказывал и писал для сайта «Радио Свободы», где я несколько раз бывал за последнее время, он находится на самой границе с Россией и между как бы небольшим куском вот этой норвежской территории, потом финской территории, а потом снова норвежская территория. То есть получается, что там сходятся три границы. И вот в Киркенесе как нигде осознаешь, что на самом деле там политики федеральные могут говорить все, что угодно в своих столицах. А на местном, и не только, кстати говоря, на местном уровне, уже давно идет довольно мощное и взаимовыгодное, надо сказать, сотрудничество. И сотрудничество это заключено но не только в том, что, к примеру, в Киркенесе, как выяснилось, проще, дешевле и лучше держать русский рыболовецкий флот из Мурманска и даже его ремонтировать и так далее, чем в России. Что, кстати, показательно для состояния дел в России. И даже дело не в этих самых полезных ископаемых, которые действительно это огромный проект величиной, я не знаю, несколько поколений. И вряд ли мы увидим, по крайней мере, уж я точно, учитывая мой возраст, увижу полное разворачивание этого проекта. Но есть другой проект. Таяние льдов приводит к тому, что одним из важнейших торговых путей потенциально становится Северный морской путь, который идет вдоль российского побережья Северного Ледовитого океана. И возможность возить грузы в больших количествах с Дальнего Востока, из Юго-Восточной Азии, даже, может быть, из Америки, в Европу, не через весь мир, то есть минуя фактически Индийский океан, проходя теперь уже совершенно ставший небезопасным Суэцкий канал, и значительно быстрее и дешевле вести их через Северный морской путь. Но проблема в том, что Северный морской путь, конечно, обслуживается атомными ледоколами, а не российские. Вот уже в этом вопросе становится ясно, что без России Россия является ключевым игроком в этом сюжете. Не только атомные, конечно, ледоколы, но и то, что Северный морской путь проходит вдоль российской территории. И в сущности, конечно, все эти огромные караваны, которые могут пойти судов по этому Северному морскому пути, должны как-то обслуживаться с российской территории. То есть вот это реальный проект, над которым сейчас довольно много думают. И я посетил несколько исследовательских центров, и не только исследовательских, коммерческих исследовательских, которые занимаются разработкой вот всех этих вопросов. И все они разговаривают очень оптимистически, они все говорят о том, что вот чуть ли не в ближайшее время Арктика станет очень важным толчком для новой волны экономического развития.
Это было мнение историка-обозревателя «Радио Свобода» Кирилла Кобрина. Мы беседовали об исторических основах политики России в Арктике и Антарктике. Это был подкаст проекта «Европа. Радио Свобода». Другие текстовые, звуковые и видеоматериалы проекта можно найти на нашем сайте свобода.орг, в социальных сетях Facebook и Twitter, а также в приложениях для прослушивания подкастов Apple и на базе Android.
Фруктель, будьте любезны, клюквенный щербет.
Поверх барьеров разговор о мороженом.
Надо было как-то съесть по максимуму мороженое, и потом вернуться на тренировку, при этом, чтобы пузо не выдавало.
Я бегала по этажам и кричала: мороженое, кому мороженое? Мороженое, стаканчики положены.
Оно должно быть подтаявшее, да, чтобы оно было и само.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная»?
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».